Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Добрый день, дорогие друзья. Программа «Не фантастика». В эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин, и мы с вами сегодня говорим о будущем, в котором теперь возможно все. Пятница, 9 октября, 16:03. Мы с ужасом вот постигаем каждую новую неделю, каждый новый месяц этого удивительного года 2020. Чего уже только не было, о чем мы только уже не разговаривали. Пандемия, коронавирус, Беларусь, беспорядки, Лукашенко, Киргизия, Бишкек тут неожиданно взорвалась просто, Армения, Азербайджан. Да ужас какой-то, отравление вот товарища Навального. Слушайте, какой-то просто, ну какой-то год у нас удивительный год. Будущее, о котором так вот долго мы вот рассуждали на протяжении многих наших программ, оно все какое-то, все более и более какое-то фантастическое. И вот, смотрите, мы сегодня с вами попытаемся поговорить, ну вот я вот рассказал про отравление Навального, да, он совсем недавно дал интервью, где рассказывал про некие боевые отравляющие вещества, это звучало, боевые отравляющие вещества, много раз в интервью товарищу Дудю. Слушайте, до этого был новичок, до этого еще много всего, а когда началась пандемия коронавируса, очень часто люди говорили о том, что не есть ли это какое-то новое оружие. Новое оружие, химическое, биологическое, метеорологическое, бактериологическое. Сейчас мы попали в историю, когда каждая страна пытается придумать какое-то новое оружие, которым можно влиять на людей, заставлять их что-либо делать или заставлять их что-либо не делать. И все больше и больше вот эти вот теории заговора и истории про новые какие-то секретные виды оружия все чаще и чаще становятся предметом обсуждения, как говорит Маргарита Симоньян у нас в эфире, в московских гостиных. Итак, оружие будущего. Что нас ждет в будущем и какое оружие в будущем будет нас заставлять что-либо делать, а что-либо не делать? С нами директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Петрович Леонков. Алексей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, вы человек, который редактирует журнал «Арсенал Отечества». Я так понимаю...
Я бы не сказал, что редактируют, все время делают ошибку, к сожалению. Я туда пишу статьи.
Вот так.
Конечно,
вот
Участвую в жизни журнала активно, потому что...
То есть вы знаете об арсенале, да, нашего Отечества, да? И, видимо, да, об арсенале Отечества только... других тоже.
И да, и не только нашего Отечества, и других Отечеств, которые... Либо нам дружественны, либо не очень.
Вот. Вот об этом мы и хотели сегодня поговорить с нашими радиослушателями и с вами. Расскажите, пожалуйста, вот это правда вообще? Давайте начнем с простого. Вот это какие-то досужие разговоры бабушек на скамеечках? Или действительно существуют какие-то совершенно невероятные виды нового вооружения, связанные с атмосферным оружием, бактериологическим оружием, биологическим, что разрабатываются какие-то новые удивительные страшные вещи, которыми можно воздействовать на людей?
Ну, вы знаете, все оружие, оно основано на известных знаниях физики и химии. И что-то сверхъестественное, выходящее за знания вот этих предметов, оно не существует. Остальное дальше фантастика. Но есть такое понятие на новых физических принципах. То есть, скажем так, уровень технологий в создании систем вооружения военной техники доходит до такого уровня, когда он может использовать другие физические принципы и применять их в качестве вооружения. Когда мы говорим о таком виде вооружения, как его называют, климатическое оружие, я вам сразу скажу, что оно не существует. Хотя теорию заговоров вокруг этого оружия находится много. Все вспоминают американскую установку, антенную поле целое, ХАРП, которое как-то воздействие на верхние слои атмосферы влияет на погоду на Земле. На самом деле, между, как говорится, верхними слоями ионосферы, на которые признана, должна воздействовать эта станция, или, точнее, она создалась для изучения как раз этих слоев ионосферы, для того, чтобы первоначально обеспечивать загоризонтную связь с подводными лодками Соединенных Штатов Америки, воздействие она не может. Между этими слоями и тропосферой лежит стратосфера. Это у нас такой вот обширный, скажем так, участок атмосферы, которая является у нас таким называемым изолятором. То есть через него не проходит жгучее тепло от нашего Солнца, и в то же время через него мы не теряем то тепло, которое, как говорится, исходит от нашей планеты. Ну, вот такой вот изолятор. И поэтому что-то сделать так, чтобы через этот изолятор воздействовать, и чтобы там какая-нибудь местность превратилась в пустыню Сахара, это нереально. Потому что мощности вот той установки, которая там установлена где-то на Аляске, они, конечно, смехотворны с мощностью Солнца. И, как вы помните, одно время все бегали с таким вопросом, что разрушение озонового слоя ведет к определенным последствиям. Да, такое присутствует, например. Но вся техногенная деятельность человека, его, как говорится, безудержная эксплуатация природных ресурсов и забывание, что система должна быть восполняема, приводит к тем событиям, которые сейчас многие фантасты и сторонники теории заговора приписывают климатическому оружию.
Но вот
есть
смотрите,
понятие, есть погодное оружие, есть погодное оружие, когда вы можете там развеять облака, но, понимаете, там в одном месте вы развеяли облака, в другом они обязательно появятся. Потому что у нас система атмосферы в Земле все-таки на Земле сбалансирована, где-то убыло, где-то прибыло.
Просто очень хочется, наверное, как-то объяснить феномен плохой погоды. Например, раз целые, там, не знаю, 3-4 месяца, плохая погода, все время дождь, холодно, зябко и изморозь. И все говорят, а вот это потому, что наши враги взяли и вот разверзли какое-то некое климатическое оружие, и поэтому оно здесь все плохо.
Ну да, это очень так простое объяснение, как бы сценарий, как быстренько. Есть враги, значит, мы этих врагов найдем, ну и дальше с ними поговорим.
Ну, всегда,
на самом деле, вот ученые-климатологи, да, ученые-климатологи спорят до сих пор, что у нас глобальное потепление или глобальное похолодание.
И не кто-то ли это специально организовал нам?
Да, или кто-то это специально организовал. При этом там принимаются различные парижские протоколы о запрещении излишнего выброса вот этих вот парниковых газов там и так далее. То есть все это мы видим, наблюдаем, нигде согласия нет, а погода в это время портится, как-то изменяется. Но мы видим, что портится. А я считаю, что вот то, что происходит сейчас с погодой, это переход к новому балансу.
Дело в том, что человечество... Расскажите, как
баланс, очень интересно. Распределение, как говорится, погоды. У нас было привычное время, да, мы знали, у нас 4 времени года, были народные приметы, на которые мы с вами обращали внимание, и по ним как бы судили, какое будет у нас лето, какая у нас будет зима. А сейчас этим делом у нас гидрометцентр занимается, и все его прогнозы, несмотря на то, что у него в подвале стоит суперкомпьютер, не сбываются.
Да, почему? Почему, черт возьми?
Система сейчас в результате воздействия человека произошло некое разбалансирование, но система как бы пытается восстановиться, и идут вот такие вот вещи, которые мы наблюдаем уникальные природные явления в тех местах, где не наблюдали. Ну, например, смерчи в Черном море, да? Раньше там вообще не было. Или шторм в Северно-Ледовитом океане. Это вообще никто не помнит, что это такое, как это называется. Нужно посмотреть, что да, там на севере тают льды, Гренландия тает, на юге Антарктида тает. Все это огромные массы водяного пара, они как-то должны поступить и сбалансировать. То есть их слишком много, а система предназначалась для другого, скажем, баланса. Вот и происходят вот эти континентальные встречи фронтов. Там послушаешь, наш гидрометцентр, прям боевые сводки. Там вторжение с севера, удар с юга, там резкий ветер с запада, потом набежала волна. Ну, просто вот фантастические романы можно по этому поводу писать, ну, правда, там, меняя персонажей. Но это просто вот система находится, вот природная система баланса, то, что мы называли круговорот веществ в природе, в том числе и атмосферы, там, и водяных масс, и все другое. Вот это вот сейчас происходит, она была разбалансирована. И сейчас происходит выстроение нового баланса, который, конечно же, подвержен большинству катаклизмов. которые мы наблюдаем. Это и цунами, это затопление.
Нет, подождите, например, Алексей Петрович, вот то, что да. вы сейчас говорите, вот все-таки это как-то природно само получилось или это да. кто-то нам организовал? Как вы считаете?
Это природно получилось.
Потому что есть термин, он называется экологическое оружие. Это комплекс мероприятий, проводимых в широких масштабах, направленных на нарушение естественных условий жизнедеятельности человека.
То есть такое понятие, да. Но я вам скажу следующее. Ну, например, как произойдет, например, затопление той или иной местности. Вот давайте возьмем с вами, например, Карпаты, да, там сейчас Украина очень активно начала вырубать леса.
Так, Алексей Петрович, я прошу, да, значит, вы, пожалуйста, этого, сейчас мы остановимся, потому да. что у нас есть, к сожалению, рекламный блок, он пройдет очень быстро, буквально через полторы минуты мы вернемся в студию. Мы остановились на Карпатах, Украина, там есть леса. Пожалуйста, внимательно следите за нашей мыслью, потому что мы сегодня разговариваем с Алексеем Петровичем Леонковым, директором журнала «Арсенал Отечества», о новых видах оружия. И сейчас мы будем разговаривать о том, что такое сегодня экологическое оружие, а еще у нас на очереди химическое оружие, биологическое оружие и много самых разнообразных оружий, которым нас пугают в нашем будущем, которое уже перестало быть фантастикой, а есть абсолютная нефантастика. Вернемся через минуту.
Нефантастика. Нефантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Про общение, про обмен информацией, эмоциями.
Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
Так, ну вот такой вот наш соотечественник из Пекина привет передает.
Вот, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет.
Гамарджоба.
Гамарджоба.
Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят.
Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованным.
«Комсомольская правда». Это радио. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Не фантастика, меня зовут Владимир Торин, мы вернулись в студию, мы сегодня разговариваем о новых видах оружия, вооружения, оружия, все то, что нас будет пугать в будущем, которое уже давно наступило, потому что это программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. И у нас на связи Алексей Петрович Леонков, директор журнала «Арсенал Отечества», и мы с ним говорили про экологическое оружие, и я запомнил слово «Карпаты», «леса», и мы сейчас к этому обязательно вернемся, но у нас... Новый прекрасный человек прямо сейчас появляется в эфире. Это Александр Георгиевич Мажуга, ректор РХТУ, профессор Российской академии наук. Александр Георгиевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир.
Слушайте, это правда или нет, что когда отравили Навального, вам звонили каждые 15 минут?
Да, это правда, да. Ажиотаж в эти дни был чрезвычайно высок, и коллеги-журналисты пытались... узнать максимальную информацию, чем отравили, как отравили и что это за соединение, которое могло быть потенциально использовано.
Ну вот смотрите, мы с Алексеем Петровичем сейчас говорим о новых видах оружия, о метеорологическом оружии, об экологическом оружии, о климатическом оружии. Но вообще существовало еще со времен, не знаю, Цезаря Борджиа какого-нибудь, да, вот отравление ядами, вот эти вот, потом Первая мировая война, химическое оружие, да. Вообще вот насколько, вот вы как человек, который всю жизнь посвятил химии, да, и вам теперь все звонят, чтобы выяснить, как, кого, где можно отравить, да, пожалуйста, расскажите, а вот это вот химическое оружие, и вообще вот яды, и вообще вот всякие такие вот вещи, насколько это сейчас актуально все?
Ну, абсолютно правильно вы говорите, конечно, первое, ну, условно, там, химическое оружие, ну, наверное, применяли еще там с древних, там, греческих времен, ну, исходно, там, даже в каменном веке еще раньше, ну, люди применяли едкий дым костра в качестве такого оружия, которое...
Едкий дым костра?
Да, это такие были первые попытки использовать. Дальше, ну, несколько было вариантов. Использовали смеси, например, в Китае разнообразных природных ядов для того, чтобы снабжать им наконечники стрел Это тоже, по сути, химическое оружие, но биологического происхождения. Там греки использовали смесь серы, смолы, там обрабатывали бревна, поджигали и тоже таким едким дымом выкуривали своих противников. Химическое оружие большую, долгую историю имеет.
Но это все и это все изучается в РХТУ.
Нет, нет, в РХТУ этого не изучается, хотя отчасти это правда. Давно в РХТУ на инженерном химико-технологическом факультете была кафедра, которая изучала соединение с биологической активностью. Но после того, как у нас наша страна подписала КЗХО, да, конвенцию о запрещении разработки, производства, там, накопления, применения химоружия, то эта кафедра была ликвидирована, закрыта, и такой подготовки уже давно-давно не ведется.
То есть у вас есть некая секретная закрытая кафедра и некие секретные профессора, которые владеют секретными знаниями, да?
Но любой химик, химик-органик особенно, конечно, имеет знания и представление о химическом органическом синтезе, но вот специального назначения таких химикатов уже, так, наверное, 25-30 лет не изучаются и такой подготовки.
Или изучаются в каких-то более секретных лабораториях, как мы вот сегодня видим, оказывается, есть все-таки некий спрос на какие-то вот такие вот такого рода боевые отравляющие вещества. Я цитирую, опять же, некое интервью господину Дудю. Что вы вообще, что вы рассказывали журналистам, когда вас спрашивали про вот это вот отравление последнее?
Ну, когда первые появились сведения, ведь это первое соединение, о котором говорили, такое химическое соединение, двоэтилгексилфенилфосфат с таким сложным названием. Но на самом деле вот о нем много писало пресса, и спрашивали об этих соединениях. Но это сейчас мы понимаем, вот все, что у нас связано с фосфорорганикой, это всегда почему-то ассоциируется сразу же с отравляющими веществами. Там мы знаем зарин, заман, но и класс вот этих соединений, которые условно мы сейчас все называем новичок, это такие фтор-фосфоросодержащие органические соединения, элементы органические соединения. Вот когда нас спрашивали об этих соединениях, они на самом деле помимо такого специального применения абсолютно мирные. Многие из таких соединений используются при создании там, компонентов бытовых пластиков, смазочных материалов. И ну, опасности никакой для человека не представляют. Ну да, среди этого класса соединения встречаются, как у нас в химии часто бывает, один атом добавили, там фтор, например, и соединение сразу обладает другими свойствами биологическими. Но мы говорили о том, что вот то, что было тогда в прессе, вот эти соединения, они никакой токсичности не представляют, опасности для человека никакой не имеют.
Mm-hmm. Так, Алексей Петрович Леонков, директор журнала «Арсенал Отечества», скажите, пожалуйста, а вот что вы знаете про вот этот вот самый новичок и вообще вот про всю вот эту историю с отравлениями и вот этими вот веществами?
Ну, вы знаете, когда называют слово «новичок», все думают, это конкретное отравляющее вещество, на самом деле... Это была, скажем, некая программа по созданию новых видов биологического, бактериологического и химического оружия, которая была на заре существования СССР, а после того, как мы присоединились к конвенции, и когда подписались под то, что мы должны избавиться от всего, все это было уничтожено и осталось в неких теоретических разработках. Самое интересное, что формулы новичка, которым часто вот фигурируют, они уже давно стали достоянием иностранной разведки, и любое государство, имеющее лабораторию, типа вот как Форт Детрихе или в Порт-эн-Дауне, может создать себе вот этот новичок в необходимом количестве, чтобы травить любого человека.
Ну, вот только говорил Владимир Путин, что можно, в общем-то, как-то его организовать, создать.
Да, и, конечно,
в общем,
конечно. Это можно организовать, можно, как говорится, это сделать. Но вы знаете, что там, как говорится, технологии совершенствуются. Можно сделать так, что останутся следы. Можно остаться, как говорится, сделать так, что не останутся следы. Ну, там очень много. Например, Форт Детрих на этом специализировался с 1946 года. Там была специальная лаборатория, которая этими ядами занималась. Они очень много ядов придумывали для Фиделя Кастро. Говорят, один из таких ядов был в зубной пасте.
Правильно я понимаю, что вы сейчас намекаете на то, что, в общем-то, вот эта вот история про новичок, это на самом деле вообще могло быть сделано совсем не в России, совсем не для...
Абсолютно не в России. И, как говорится, и смысл нам травить кого-то, как они назвали, боевым отравляющим веществом. Подразумевая, что под новичком это некий аналог американского газового X, которое там должно просто народ вложить штабелями.
Так, а ну-ка давайте сейчас сразу обратимся к Александру Георгиевичу Мажуге, ректору Российского химико-технологического университета, профессору Российской академии наук. А вы согласны с этой точкой зрения?
Да, я абсолютно согласен. И плюс, конечно, когда говорят там российский новичок или не российский новичок, как бы если у человека есть паспорт, то у химического соединения паспорта нет. И
Действительно
это так. Одинаковое соединение. А что оно будет получено в России, что оно будет получено в Америке, что в Англии? То есть это невозможно никаким способом, да, сказать место его происхождения. Оно абсолютно идентично, что здесь, что там, абсолютно имеет одинаковую структурную формулу. Мы как химики рассуждаем понятиями атомов и молекул. Вот молекулы идентичны и все.
Так, ну а вот все-таки как химик, который смотрит на эту историю публичную несколько вот с такой более профессиональной точки зрения, вот что вы можете сказать про вот это вот наиболее нашумевшее отравление, вот, которое в последнее время обсуждается?
Ну, достаточно сложный вопрос комментировать, да, как химик, что могу сказать. Я могу сказать, что синтез этого соединения, класса, мы говорим о классе соединений, новичок это, ну, как бы такое слово, которое сейчас все используют, на самом деле это целый класс фтор-фосфор-элемент органических соединений, что это не самый простой синтез, и синтезировать его непросто, но и тут нет никакой там супер, наверное, сложной задачи для оборудованной хорошей лаборатории, там проблем таких больших нет.
Александр Георгиевич, а скажите, пожалуйста, ведь наверняка существуют какие-то секретные химические лаборатории, где вот создают какие-то вот эти вот боевые отравляющие вещества, какие-то секретные химики, которые не работают в РХТУ, да, а работают где-то вот на Министерство обороны, не знаю, на ГРУ. Вы знаете что-нибудь про такие вот лаборатории?
Нет, нет, конечно.
И вы считаете, таких лабораторий нет?
Ну, поскольку Россия подписала конвенцию о том, что мы не производим, не используем, не изучаем такой панцирин, что, конечно, их нет.
Тогда вопрос по теме нашей сегодняшней встречи в программе «Не фантастика». Все то, что нам раньше казалось фантастика, сегодня уже не фантастика. Мы говорим о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Как вы думаете, химическое оружие, вот это вот нового поколения химическое оружие, страшное, да, которое может делать с человеком все, что угодно. Как вы думаете, какое у него будущее?
Я думаю, что на самом деле, когда если мы говорим о таком оружии, то, наверное, уже можно говорить не о химическом оружии, а о биологическом оружии. Вот вспомним, ну, вот эту Нобелевскую неделю, да, у нас две замечательные женщины, Дудна и Шарпентье, получили Нобелевскую премию по химии за редактирование генома. И на самом деле мы понимаем, что эта разработка, да, в будущем, наверное, может даже иметь больше опасность при неправильном использовании, чем любой-либо там химикат.
А расскажите об этом поподробнее, да. Расскажите для наших радиослушателей. Вот про
Нобелевская премия по химии, но тут отдельная тема, почему она по химии, а
не ровно за минуту, причем нужно уложиться.
Да, это способ, когда мы можем точечно редактировать геном. Сначала это были там дрожжи, это были там растительные клетки, сейчас это можно делать в клетках у человека. Мы можем адресно изменить последовательность нашу генетическую ДНК так, чтобы клетка могла трансформироваться во что угодно. Там, и это использоваться, конечно, будет прежде всего для терапии, для того, чтобы сделать, победить наши болезни, такие как онкология, рак, сердечно-сосудистые заболевания. Но, в принципе, конечно, чисто теоретически это можно использовать для того, чтобы причинить вред человеку.
Ну и вообще, в принципе, чисто теоретически, а иногда и не чисто теоретически, всегда почему-то получается так, что наиболее мощные какие-то открытия научные часто очень идут не во благо, а во вред человеку. Мы об этом поговорим в следующей части нашей программы, которая пойдет сразу после новостей.
Фантастика. Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Добрый день, дорогие друзья. Пятница, 9 октября, 16 часов 33 минуты на часах в студии. Мы вернулись в студию после новостей. Меня зовут Владимир Торин. Программа «Не фантастика», программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. В этой программе мы пытаемся рассуждать о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра, мы понимаем, что каждый день вот этого удивительного, страшного, непонятного года 2020 приносит нам все новые и новые какие-то потрясения, все новые и новые какие-то страшные, непростые какие-то истории. Мы обсуждаем это с политиками, журналистами, писателями, философами, астрологами, дипломатами, юристами, общественными деятелями, музыкантами, политиками. И понимаем, что да, мы попали с вами в удивительный мир не фантастики. То, что раньше казалось абсолютно нереальным, сегодня, к сожалению, абсолютно реально. Как и то, что почему-то в перерывах между нашей с вами программой теперь постоянно просто рекламируют какие-то средства для мужской потенции. С чем это связано, не могу понять. То ли я так хорош, то ли я так плох. Друзья мои, об этом мы тоже как-нибудь поговорим. 8 800 297 02, телефон наш в студии, WhatsApp плюс 7 961 200 ровно 9702, пишите все, что хотите, все, что считаете нужным, все, что, по-вашему, имеет какой-то смысл, пишите сюда, звоните сюда, мы обо всем вам расскажем. Итак, сегодня мы разговариваем про очередной какой-то трэш нашего вот этого вот удивительного, страшного, невероятного года 2020-го, да? Мы разговариваем о новых видах оружия. Началось все вот с того, что мы обсуждали «Новичок», вот это вот отравление господина Навального. Потом мы понимаем, что тот же самый коронавирус, многие по-прежнему уверены, что это вовсе не какая-то удивительная, странная пандемия, а это часть некой истории, связанной с использованием биологического оружия. Мы говорим о самых разных видах оружия. И мы только что говорили о химическом оружии с Александром Георгиевичем Мажугой, ректором Российского химико-технологического университета имени Менделеева, профессора Российской академии наук. И с нами на связи Алексей Петрович Леонков, директор журнала «Арсенал Отечества», который знает про новые виды оружия практически все. И вот теперь мы подходим к тому, на чем мы с Алексеем Петровичем Леонковым прервались. Мы говорили про экологическое оружие, когда существует или не существует, он нам сейчас расскажет, когда вот можно прямо взять и сдвинуть какие-то пласты, не знаю, климатические, экологические. Там вот звучало что-то про леса, про Карпаты. Алексей Петрович, вам слово.
Но если мы говорим про экологическое оружие, то можно посмотреть, что зачатки такого оружия были во времена войны США во Вьетнаме. Вначале они создавали там с помощью погодного оружия беспрерывный сезон дождей, считая, что размытые дождем леса Вьетнама будут препятствовать вьетнамским, как говорится, бойцам сопротивляться армии Соединенных Штатов Америки, не помогло. Тогда они начали применять так называемый газ «Оранж» с пестицидами, которыми распыляли над этими джунглями, которые выросли после таких обильных дождей, для того, чтобы прорядить эти джунгли, чтобы было видно, где же эти вьетнамцы прячутся. Ни то, ни другое не принесло им результатов. Потратили на это не сумасшедшее количество денег. И оказалось, что самым эффективным по-прежнему остается
обычный вид вооружения. Зато мир получил несколько хороших, очень хороших фильмов и несколько очень хороших песен.
Да, и выяснилось, что обычные средства вооружения, они, в принципе, тоже, как говорится, эффективны и стоят гораздо дешевле. Но можно, как говорится, если посмотреть в глобальном плане, что если вы будете везде беспрепятственно вырубать леса и забывать сажать что-то вместо них, то вот эти площади, которые вы вырубили леса, они, конечно, страдают. А вот американцы, когда там залазят в какие-то страны и начинают безудержную, скажем, вывод таких ресурсов, как, например, лес, там, например, леса Амазонки, там после такого вот варварского обращения с лесами происходит эрозия почвы, разливаются реки. Ну, короче, местность становится непригодная для жилья.
Причем, обратите внимание, то, что делают американцы на каких-то захваченных территориях, нам удается совершенно спокойно, без боевых действий производить.
Ну, смотрите, вот у нас тайгу там вырубали, у нас начало затапливать некоторые территории. Ведь все знают из уроков физики, природоведения, биологии, что дерево – это как водяной столб, водяной насос. То есть каждое дерево забирает столько влаги, сколько оно может забрать. Чем больше леса вдоль реки, тем меньше вероятность разлива. Это реки такое, что там затопит и снесет своим течением какой-нибудь там прибрежный поселок или прибрежную деревню. Но когда эти леса вырубаются, то дождь, который проливается каждый раз сезонно, земля не успевает себя впитать, она стекает в эту реку, реку переполняется. А дальше мы читаем сводки МЧС о том, что там смыло, туда вода пришла, там люди подтопили свои, подтопили их хозяйство, их дома. Мы это все видим. Все это понятно и так далее. Это никакой мистики, никакого климатического оружия, никакой. Это человек делает в своей деятельности. То есть, если бы рубили леса и восстанавливали их, это одно. Или там лес горел, надо его восстановить, это другое. Все в нашей природе взаимосвязано. Имеет определенный баланс, цепочку.
Вот, Алексей Петрович, вот вы все время как-то, вы вот очень в теме, вы все знаете, но все время у вас все это как-то само происходит. То есть это не кто-то разрабатывает, это, по-вашему, сама жизнь вот это вот все делает.
Но мы говорим, когда все, что связано с природой, не имеет отношения к военным технологиям.
Хорошо. Генетическое оружие, например. Генетическое оружие. Знаете,
что
это?
Генетическое оружие, я вам скажу следующее.
Бактерии, генная инженерия.
Да, это тоже ходили легенды, связанные с генетическим оружием, что можно разработать такое оружие, которое вот только вот определенную нацию, национальность выкосит.
Ну, например,
косой смерти. Да, но все попытки разработки такого упирались в такую вещь, что мы с вами уже давно живем на планете Земля. И выделить какой-то чистый ген, который бы действовал только в одной нации, там, национально невозможно. Мы все переплетены. У нас есть там связи. Там наши прапрадедушки и бабушки между собой как-то общались в разных местностях. Поэтому появлялись вот эти народы, национальности и так далее. Другое дело не генетическое оружие, а вирусное оружие.
О, вот, все-таки существует вирусное оружие.
Да. Значит, сведения о том, что вирусное оружие является перспективным направлением, появилось, кстати, на страницах журнала Nature.com еще в 2015 году. Тогда очень серьезно там обсуждались вот эти вещи, что эксперименты, связанные с генной инженерией, созданием неких новых биологических видов, особенно эксперименты, связанные с вирусами, бактериями, могут иметь достаточно непредсказуемый результат, и не дай бог это какая-нибудь созданная в лаборатории химера вырвется наружу, остановить ее будет практически невозможно, и нужно будет принимать серьезные меры.
А вот на ваш взгляд, Алексей Петрович, извините, что я вас перебиваю, вот именно сейчас не случилось ли это самое, не вырвалась ли та самая химера из лаборатории наружу и лихорадит весь мир уже больше полугода?
Вы знаете, я вот со всеми вирусологами, эпидемиологами поговорил о том, что, в принципе, такую химеру можно было создать. И действительно, она могла воздействовать только на человека. Но у этой химеры есть как страшный, как говорится, фактор, что она, попадая в организм человека, может привести к летальному случаю. Есть и другой отрицательный фактор для нее, потому что эта химера в нашем мире, в котором полно вирусов и бактерий, она является неким инопланетянином. То есть у нее появятся еще дополнительные враги. Поэтому
еще раз, враги имеются в виду какие враги?
Ну, вот смотрите, у каждого вируса, вирусы воюют с бактериями, бактерии воюют с вирусами. Все об этом знают.
Угу.
Скажем, та генная инженерия, которая зародилась в результате открытия нашего ученого Ивановского, если мне память не изменяет, в начале 20 века, который открыл эти вирусы, а слово «вирус» значит «яд», оно дало очень положительный эффект в 60-х, 70-х годах, когда у нас появилась генная инженерия, когда были открыты механизмы. Кстати, за один из этих механизмов была дана Нобелевская премия. Назывался механизм РНК-интерференции, когда вы можете подавить РНК любого биологического организма и записать ему другое РНК, и он получится с другими свойствами. Например, в качестве примера приводилось такое, что всем известный мак с опиумными, как говорится, характеристиками можно сделать так, чтобы он перестал быть опиумным маком. И, как говорится, такого рода работы существуют. Так вот, имея вот этот инструмент, вы можете, как биологический конструктор, собирать не путем селекции, как у нас раньше там Тимирязев писал и другие известные ученые, которые работали в области сельского хозяйства, создавая новые устойчивые виды к различным климатическим условиям. А вы можете собрать некий конструктор и получить новый биологический организм, который, в принципе, не существует в природе, но он создан из природного материала.
Вот дальше, это да, вот это да. Алексей Петрович Леонков, директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт в нашей программе «Не фантастика». Мы вынуждены прерваться на полторы минуты на рекламу. Не переключайтесь, потому что дальше будет самое интересное. Мы скажем, что будет в будущем в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда».
Фантастика. Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Как дела, Россия? WhatsApp страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Мы вернулись в студию. Меня зовут Владимир Торин. Программа «Не фантастика». Программа о том, как наше будущее становится из фантастики абсолютной не фантастикой. Программа о будущем, которое мы с вами заслужили. Итак, мы говорим сегодня о новых видах оружия. Оружие биологическое, генетическое, климатическое, экологическое оружие. Мы говорим о том, что вообще придумывают ученые для того, чтобы каким-то образом воздействовать на население, на людей. И с нами Алексей Петрович Леонков, директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт. Алексей Петрович, в нашем последнем блоке нашей программы, программы «Не фантастика», мы пытаемся предсказывать будущее. Мы пытаемся говорить, что будет в ближайшем будущем и что будет в каком-то далеком будущем. Вот в плане вот этих вот всех новых вооружений, о которых мы с вами говорили, и если вы, как эксперт, отмели вот возможность существования климатического оружия там, или еще какого-либо такого экзотического, да, оружия, то вы по-прежнему считаете, что генетическое оружие, например, есть, или есть вот это вот биологическое оружие,
вирусное оружие.
Вот скажите, какие ваши прогнозы? Что будет? Что будет вот сейчас, буквально в ближайшее время, и что будет в далеком будущем? Ваши прогнозы по поводу вот этих самых странных, непонятных для нас пока видов оружия, за которые, как мы выясняем, даже получаются Нобелевские премии?
Ну, человечество все время что-то открывает. Конечно, ученые, которые делают открытия, делают их для того, чтобы принести пользу человечеству. Но всегда есть другие, как говорится, лица, которые думают, а можно ли сделать из этого оружие. Это вот как вопрос со скальпелем, да? Mm-hmm. А когда его изобрели, ведь его сделали для того, чтобы сделать операцию, да? А в руках маньяка это страшное оружие, все знают. А, то есть изобретения, которые делают инженеры, их тоже, как говорится, это инструмент, который в руках одного человека спасает жизнь, а в руках другого человека, например, отнимает эту жизнь. И это всегда вот такое вот в истории человечества наблюдается, что что-то открывают, а потом оно используется в том или ином виде в военных технологиях. Если мы говорим про будущее, то, конечно же, вот то, что я сказал вам, вирусное оружие, оно является одним из перспективных, потому что у него, если его доведут до совершенства, ну, представьте, какая-нибудь мощная государство, в котором...
На секундочку, а можно ли его довести до совершенства, как вы считаете?
Ну, пытаются, делают попытки. Вот по тем, скажем, исследованиям, которые были развернуты вокруг вируса SARS, который вот вызывал так называемую типичную пневмонию, Исследования велись очень многими лабораториями. Одной лабораторией в Швейцарии, одной в Ухане. И четырьмя лабораториями только в Соединенных Штатах Америки. А сколько они там наделали экспериментальных образцов и что с ними они сделали, мы с вами, к сожалению, не узнаем. Потому что об этом узнаешь тогда, когда он уже где-то просочилось.
Когда не просто просочился, когда весь мир уже в ужасе и в шоке.
Да, когда весь мир это пытается найти, кто же... Понимаете, вот если мы говорим про природные вирусы, которые случаются, и коронавирусы известны достаточно давно, то мы всегда знаем, где есть природные источники. Для того, чтобы этот вирус не бушевал, мы воздействуем на этот природный источник, например, уменьшаем его активность и поэтому себя оберегаем. Да, вот, например, как делают противокомариную обработку водоемов, чтобы нас с вами комары не кусали. Если вы не будете делать эту комариную обработку, то комаров будет очень много. И они вас закусают. А какой-то из них окажется с какой-нибудь нехорошей заболеванием и укусит, и там у вас начнутся проблемы. Поэтому здесь всегда вот профилактика и так далее. Но я говорю о другом, что совершенствование вот этих биологических программ приведут к тому, что вот такого рода вирусное оружие, оно может выкашивать целые страны. Ну, я вам говорил, представьте, любая страна, на которую воздействовало такое оружие, которое выглядит как естественная болезнь, ну, например, как грипп или воспаление легких, но с повышенным процентом смертельных исходов у вас не работает экономика, армия не способная воевать, гражданские не способные работать, при этом на страну не упала ни одна бомба, ни одна ракета.
Ну, вот так вот.
А антидот находится у тех, кто, как говорится, эту музыку заказал.
И
все. Понятное дело, что для того, чтобы противостоять, нужно иметь собственную систему защиты. Вот у нас целый вид войск называется войска радиационной, химической и биологической защиты, РХБЗ, да, которые выполняют как раз роль того щита. У нас это очень действенное подразделение. Кстати, в нем находится лаборатория, в которой эти вирусы изучают для того, чтобы выработать против них яд. Ой, антидот, точнее, извините. Антидот. То есть, вот когда у нас начались работы, связанные с разработкой вакцины против коронавируса, то как раз подразделение РХБЗ принимало в этом активное участие ее научно-исследовательской лаборатории, потому что она имеет большой опыт работы с такими отравляющими веществами и с биологическим оружием. И, кстати, она занимается деактивацией вот этих всех биологических реагентов, которые могут вызвать пандемию или эпидемию в той или иной местности. Они работали с возможной вспышкой, например, холеры там вот в Астраханской области, и на севере, там, когда раскопали могильник с чумой, тоже там работали. То есть опыт есть. То есть нужно, просто зная о том, что будут средства нападения, формировать свои собственные средства защиты. Если мы говорим в области обычного вооружения, то, конечно, сейчас все переходит в область быстрых технологий, то есть появляется система вот гиперзвукового оружия, в которой Россия сейчас бесспорный лидер, но это не просто нужно уметь летать на гиперзвуковых скоростях, нужно еще правильно управлять вот тем, скажем, снарядом, чтобы он точно попадал в цель при хаотическом маневрировании приближения к цели. Это нам удалось. Наша физико-математическая школа, которая прогнозировала траекторию полета, с этим справилась. А наши зарубежные оппоненты не могут с этим справиться, так же, как и не могут справиться с разработкой вакцины против ковида.
То есть броня крепка, а танки наши быстрые. И наши
с одной стороны, да.
Химические войска сумеют противостоять вот такой угрозе.
Нужно понимать, да.
Но Алексей Петрович Леонков, директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт, был сегодня в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Мы говорили о вооружениях будущего, об оружии, которое могло бы нас убивать. Но, слава богу, как говорит нам наш эксперт Алексей Петрович, в общем-то, есть серьезные большие службы, которые противостоят возможным каким-то вот таким поползновениям откуда-то извне. Дорогие друзья, будьте здоровы. Встретимся с вами 12 октября в понедельник в 16:00 в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин. Я прощаюсь с вами. До свидания.
«Не фантастика».
«Не фантастика».
Программа о будущем, в котором теперь возможно все.